Ульяна Соболева. «Бешеный. Моя в уплату долга». Глава первая. Есть секунда перед катастрофой, когда мир еще цел. Когда ты стоишь на краю пропасти, но еще не падаешь. Когда сердце уже знает, что сейчас все рухнет, но мозг отказывается верить. Это была моя секунда. Пятница, 6 вечера. Октябрьский дождь за окном такси. Я возвращалась домой после сдачи экзамена по хирургии. 5, как обычно. В наушниках играл какой-то попсовый трек. В телефоне ждала сообщение от Лиски. «Сегодня бар. Отметим твою 5». Я улыбалась, строила планы, думала о выходных. Не знала, что рай заканчивается именно так. Без предупреждения, между одним вдохом и другим. Ворота особняка открыты настежь. Странно, папа всегда следил за безопасностью. Кодовый замок, камеры, охрана. Сердце дернулось, что-то не так. Но я гоню мысли прочь. Наверное, забыл закрыть. Или охранник вышел покурить. Оплачиваю таксисту, выхожу под дождь. Капли бьют по лицу, холодные, почти ледяные. Октябрь в Москве — это когда лето уже умерло, но зима еще не пришла. Межсезонье. Ничья земля между теплом и холодом. Как между жизнью и смертью. Поднимаюсь по ступенькам крыльца. Дверь приоткрыта. Сердце колотится уже сильнее. Тревога ползет по позвоночнику вверх. Растекается по затылку. «Папа!» — кричу в тишину дома. «Ты дома?» Никто не отвечает. Тишина такая плотная, что давит на барабанные перепонки. В доме всегда были звуки, музыка из папиного кабинета, шаги прислуги, лай собаки соседей за забором. А сейчас ничего, мертвая тишина. Захожу внутрь. Холл пуст, мраморный пол идеально чист, люстра горит, все как обычно. Но воздух какой-то неправильный, тяжелый, как перед грозой. «Папа!» — громче. «Где ты?» Сбрасываю мокрую куртку на пол, иду вглубь дома. Гостиная пуста, кухня пуста. Руки дрожат, не понимаю, почему. Инстинкт, древний животный инстинкт, кричит: «Беги, уйди отсюда!» Но я не убегаю. Поднимаюсь по лестнице на 2-й этаж. Каждая ступенька скрипит, никогда раньше не замечала. В ушах звенит, дыхание сбивается. Кабинет папы в конце коридора. Дверь закрыта. Подхожу. Рука на ручке, холодная. Все во мне кричит: «Не открывай, не надо, уйди!» Но я открываю. И мир разлетается на осколки. Я вижу только ноги, опрокинутый стул под ногами. Поднимаю голову. Первая мысль идиотская. «Это не он, ошибка, это не мой папа!» Вторая — «Это сон!» «Кошмар, сейчас проснусь!» Третья мысль не приходит. Вообще, в голове вакуум. Падаю на колени, не помню как. Просто вдруг оказываюсь на полу, руки скребут по паркету, из горла вырывается звук. Ни крик, ни плач, что-то среднее, животное, первобытное. Боль. Чистая, выжигающая, непереносимая боль. «Папа!» — шепчу. «Папа, пожалуйста!» Он не отвечает. Мертвые не отвечают. Сколько я сижу на полу, не знаю. Минута, час. Время размазалось, потеряло смысл. Есть только папа, мертвый папа. И я, живая, но уже не та, что была 5 минут назад. Потому что за 5 минут человек может потерять все. Наконец встаю. Ноги не держат. Шатаюсь к столу. Там лежит конверт. Мое имя на нем. Дрожащим почерком, еле различимым. «Настенька». Последний раз он назвал меня так. Открываю дрожащими руками. Внутри письмо. 2 листа, исписанные торопливо, кое-где чернила размазаны. Слезы? Мои или его? Читаю. «Настенька, моя девочка, прости меня, прости за все. Я проиграл. Бизнес рухнул, долги задавили. Я пытался спасти фирму, взял кредит у частных лиц, очень частных, очень опасных. Рустам Гириев. Запомни это имя. Он дал мне 100 миллионов рублей под залог. Залогом была ты. Я подписал договор, думал, что успею вернуть, не успел. Теперь он придет за своим, за тобой. Прости меня, дочка. Я слабак, трус. Не смог защитить тебя, не смог даже умереть достойно. Беги, исчезни, уезжай из Москвы, из России. Он найдет тебя везде, но хотя бы попытайся. Прощай, моя принцесса. Я любил тебя больше жизни. И меньше, чем деньги. Папа. Письмо выпадает из рук. Медленно планирует на пол. В ушах звенит. Не звенит, ревет. Ураган внутри черепа. Он заложил меня. Как вещь. Как имущество. Подписал договор. Мой папа, которого я любила, который называл меня принцессой, который покупал мне платье и учил кататься на велосипеде. Продал. Не за серебряники, за 100 миллионов, но суть не меняется. Ярость накрывает волной, такой силы, что дыхание перехватывает. «Зачем?» — кричу я мертвому телу. «Зачем, папа? Как ты мог?» Хватаю первое, что попадается под руку, хрустальную пепельницу со стола. Швыряю в стену, та разбивается вдребезги. Хватаю книги, швыряю, статуэтки, швыряю. Рву бумаги, опрокидываю стул, бью по столу кулаками, пока не появляется кровь на костяшках. «Я ненавижу тебя!» — ору. «Ненавижу!» Но это ложь. Не ненавижу. Люблю до сих пор. И это самое страшное. Потому что любить мертвого предателя — это как любить собственную казнь. Падаю обратно на пол, обнимаю колени, раскачиваюсь. Из глаз текут слезы, горячие, соленые, бесполезные. Есть поговорка, что не убивает, делает сильнее. Вранье, полнейшее вранье. То, что не убивает, просто оставляет тебя искалеченной, живой, но уже не целой. Не знаю, сколько прошло времени, темнеет за окном. Дождь усиливается, барабанит по стеклу, как пулеметная очередь. Надо что-то делать, вызвать полицию, скорую, похоронное бюро, что угодно. Достаю телефон. Руки все еще трясутся. Набираю 112. Гудки. Поднимаю трубку. Экстренные службы. Слушаю. Открываю рот. Не могу выдавить ни звука. Алло. Голос оператора. Вы меня слышите? Мой. Хрипло. Мой отец, он... Слова застревают в горле. Не могу произнести это вслух. Потому что сказать значит сделать реальным. А я не хочу. Хочу, чтобы это был кошмар. «Что с вашим отцом?» Настойчивый оператор. «Он мертв. Выдыхаю, наконец. Повесился. Тишина на том конце. Потом... «Адрес?» Диктую. Механически. Голос звучит чужим, отстраненным, как будто не мой. «Выезжаем. Не трогайте ничего. Оставайтесь на месте». Сбрасываю звонок. Телефон выскальзывает из рук, падает на пол. Экран трескается. «Хорошо. Пусть. Все равно все разбито». Сижу и жду. Полиция, скорая, вопросы, протоколы. Реальность врывается грязной лавиной, и я не могу остановить ее. Внизу хлопает дверь. Шаги. Тяжелые, мужские. Полиция уже. Быстро. Но что-то не так. Инстинкт снова кричит. Эти шаги не полицейские. Слишком уверенные, слишком властные. Встаю, шатаюсь. Выхожу из кабинета. Стою наверху лестницы. Внизу в холле трое мужчин. Черные костюмы, дорогие, идеально сидящие. Двое громилы, типичные охранники, широкие, с лицами из камня. Третий в центре, высокий, очень высокий, больше 1,90 м. Широкие плечи, узкие бедра, атлетичная фигура. Черные волосы коротко острижены. Лицо, резкие черты, высокие скулы, квадратная челюсть. Шрам через левую щеку, белый, старый. Глаза темные, почти черные, холодные, мертвые. Хищник. Он поднимает голову, смотрит на меня. Наши взгляды встречаются. Время останавливается. Я знаю, кто это. Знаю без слов, без представления. Рустам Гириев. Пришел за своим.
Анастасия Лебедева.
Голос низкий, хриплый, с легким кавказским акцентом. Киваю, не могу говорить. Горло сдавлено ужасом. Он поднимается по лестнице. Медленно, не спешит. Зачем? Я никуда не убегу, мы оба это знаем. Останавливается в двух шагах от меня. Близко, слишком близко. Возвышается надо мной. Я хрупкая, 165 сантиметров против его почти 2 метров. Чувствую себя мышью перед волком.
«Твой папочка задолжал мне 100 миллионов рублей».
Говорит спокойно, деловито, как будто обсуждаем погоду.
Он расплатился жизнью, но этого недостаточно.
Протягивает руку, берет мой подбородок. Пальцы сильные, безжалостные. Поднимает мое лицо, заставляет смотреть в глаза.
«Теперь ты моя».
3 слова, всего 3, а мир переворачивается снова. Я не понимаю. Лепечу, голос дрожит. Хочу показаться сильной, но не получается. Он усмехается, холодно, без капли юмора.
Поймешь, у тебя будет много времени понять.
Отпускает мой подбородок. Шагает мимо меня в кабинет. Я стою, как вкопанная. Слышу, как он осматривает труп папы, шаги, шорох бумаг. Возвращается с письмом в руке, моим письмом. Читает, кивает.
Все правильно написал. Умный мужик. Жаль, что слабак.
«Не смей», — вырывается у меня. «Не смей так говорить о нем. Рустам смотрит на меня, долго, оценивающе. Потом кивает одному из громил.
«Собери ее вещи. Самое необходимое».
«Что? Я отступаю?» «Нет, я никуда не пойду».
«Пойдёшь».
«Я позвоню в полицию». Он смеется. Звук жуткий, металлический, без радости.
«Звони к подполковнику Семенову. Передавай привет. Он у меня на зарплате. Или к прокурору Иванову. Тоже мой человек».
Наклоняется ближе. Его лицо в сантиметрах от моего. Запах дорогого одеколона и чего-то еще. Опасности.
«Добро пожаловать в реальный мир, принцесса».
Шатаюсь назад. Спиной упираюсь в стену. Некуда бежать. У меня нет денег, чтобы вернуть долг. Шепчу. «Ничего нет. Папа все потерял».
«Знаю».
Рустам выпрямляется.
«Именно поэтому ты и есть долг. Ты залог. Твой папочка подписал договор. Все по закону».
Усмехается.
«По моему закону».
Достает из кармана сложенные листы, протягивает мне. Беру дрожащими руками, разворачиваю, читаю. Договор займа — 100 миллионов рублей. Срок возврата — 3 месяца. В случае невозможности возврата долга в качестве залога передается. Внизу подпись, дрожащая, но узнаваемая. Папина подпись. Рву бумагу пополам, потом еще и еще. Клочки падают на пол, как снег.
«У меня 10 копий».
Равнодушно, Рустам.
«Можешь рвать хоть весь день».
Опускаюсь на пол, обхватываю голову руками, раскачиваюсь. Это не может быть правдой, не может. Но это правда. Самая настоящая, грязная, жестокая правда. Папа продал меня, подписал, поставил печать. Сделал меня вещью. А теперь пришли забирать товар.
«Вставай»,
— приказывает Рустам. «Не встаю, не могу, ноги ватные». Он вздыхает, наклоняется, подхватывает меня под локоть. Поднимает без усилий. Я легкая для него. 52 килограмма — ничто против его силы.
«Собирай вещи. 10 минут».
«А если нет?»
«Мои люди соберут за тебя, но им плевать, что брать. Могут прихватить лишнего или забыть важное».
Смотрю на него. Ищу в этом лице хоть каплю человечности, хоть проблеск жалости. Ничего, Пустота. Холодная, мертвая пустота. «У меня нет выбора», — шепчу.
«У тебя никогда не было выбора»,
— отвечает он.
«С того момента, как твой папаша поставил подпись».
Иду в свою комнату, механически, одна нога перед другой. Достаю сумку, бросаю внутрь первое, что попадается. Джинсы, свитера, нижнее белье, косметичку, телефон, документы. Смотрю на комнату, мою комнату. Розовые обои, которые мама выбирала, когда мне было 10. Фотографии на стене. Я и папа, я и мама, уже мертвая 8 лет как. Я и подруги. Вся моя жизнь здесь, 23 года. И вот так за 10 минут она заканчивается. Есть такая штука — жизнь до и после. До катастрофы и после. До трагедии и после. Ты никогда не знаешь, в какой момент это «до» закончится. Просто живешь, а потом раз — и все. Ты уже в «после», и назад дороги нет. Моё «до» закончилось час назад, когда открыла дверь кабинета. А сейчас после. Новая реальность. Страшная, непонятная, но неизбежная. Застегиваю сумку. Последний раз оглядываюсь на комнату. Прощай, детство. Прощай, беззаботность. Прощай, счастье. Прощай, Настя, принцесса. Здравствуй, Настя, собственность. Выхожу в коридор. Рустам ждет у лестницы. Смотрит на часы, дорогие, золотые.
9 минут. Молодец. Умеешь слушаться.
Не отвечаю. Иду мимо него вниз. Громилы уже у выхода. Один держит дверь, другой — мою сумку. Когда успели забрать? Выхожу на крыльцо. Дождь все еще идет. У бордюра 3 черных джипа, тонированные, дорогие. Один из громил открывает заднюю дверь среднего джипа.
Садись.
Рустам за моей спиной. Оборачиваюсь. Последний раз смотрю на дом, мой дом, который больше не мой. В окнах горит свет, как будто все по-прежнему. Как будто папа сейчас сидит в кабинете за компьютером. Как будто я сейчас вернусь, и все будет хорошо. Но это иллюзия. Дома больше нет, папы больше нет. Меня больше нет. Есть только руины. Сажусь в джип. Рустам садится рядом. Громила впереди за рулем, второй на пассажирском сиденье. Двери захлопываются. Звук финальный, как крышка гроба. Машина трогается. Я смотрю в окно. Дом удаляется, становится меньше, меньше. Исчезает за поворотом. Всё. Последний день рая закончился. Начался первый день ада.